Он вспомнил бойца там, в первые часы плена, и его вопрос: «Снять успели?» Потом вспомнил вдруг ставшие недоверчивыми глаза старшего политрука, потом, со все еще не прошедшей яростью, вспомнил вопросы старшего лейтенанта и с внезапно возникшей в глубине души спокойной решимостью идти, не отступая, подумал, что особый отдел как раз то место, куда и надо явиться, раз ему не верят. Разговор со старшим лейтенантом так хлестнул его по лицу, что уже помимо собственной воли ему мерещились другие лица, другие недоверчивые вопросы, другие глупо торжествующие глаза. «Ага, сейчас я тебя поймаю». Нет, он пойдет именно туда, где по долгу службы обязаны проверить все от начала до конца, и пойдет теперь же, не откладывая. Пусть проверяют, если могут, а если не могут, пусть пошлют в строй и проверяют в бою. Он спустил ноги с лавки, надел сапоги, ватник и шапку и, переступив через мирно посвистывавшего во сне Ефремова, вышел в сени. Из вторых дверей на пол ложилась слабая полоска света. Сенцов распахнул дверь и вошел в соседнюю комнату. Старший лейтенант спал ничком, уткнувшись в подушку, положив грязные сапоги на обрывок газеты. Ремень с кобурой лежал рядом с ним на табуретке, а планшетка на столе. Лампа еще горела, закоптив все стекло. «Старший лейтенант!» — окликнул Сенцов и, не сбавляя голоса, повторил: «Старший лейтенант!» Но старший лейтенант спал, как убитый. Сначала Сенцов хотел разбудить его и сказать, что сам намерен сейчас же, немедля, идти в особый отдел с конвоем или без оного. Это уже как заблагорассудится товарищу старшему лейтенанту. Но, окликнув его два раза и не разбудив, передумал. Подойдя к столу, он не спеша открыл планшетку, вырвал листок из лежавшей в ней полевой книжки, вытащил оттуда же из ушка заботливо очиненный карандаш, написал несколько слов. И, взяв с табуретки тот самый пистолет, за который в разговоре с ним хватался старший лейтенант, положил пистолет поверх записки. Уже подойдя к дверям, он еще раз окинул насмешливым взглядом всю эту картину. Спавшего без задних ног старшего лейтенанта, догоравшую лампу, записку с положенным поверх нее пистолетом. «Да, попади к тебе настоящий диверсант, плохо бы тебе пришлось». На улице уже светало, дорога поднималась от выселок вверх по Косогору, и там версты за две серели крайние дома деревни. Ефремов как раз рассказывал о том, как он в темноте топал в эту гору. Колебаться, куда идти, не приходилось. Пройдя с километр, Сенцов посторонился, чтобы пропустить несшуюся навстречу полуторку. «Может быть, как раз за старшим лейтенантом?» — усмехнулся он тому, какая будет кутерьма, когда проснется старший лейтенант, и пошел дальше. Ефремов проснулся, услышав, как возле дома гудит машина. Вскочил, откинул мешок, которым было занавешено окно. На улице уже было светло, и, обернувшись, увидел, что политрука нет на месте. Он заглянул в соседнюю комнату. Не зашел ли политрук к старшему лейтенанту? Но старший лейтенант, тоже услышавший гудок, лежал в комнате один, еще мыча сквозь сон и в два кулака протирая глаза. Ефремов выскочил на улицу, подумал, что политрук вышел до ветру, обошел вокруг дома, даже окликнул несколько раз: «Товарищ политрук! Товарищ политрук!» Но никто не отвечал ему. Тогда, немного помедлив в сенях, но не слишком, потому что докладывать предстояло неотвратимо, он вошел в комнату. Старший лейтенант сидел на койке и все еще протирал глаза. «Ну что, машина пришла? Я не ослышался?» «Нету политрука», — вытянувшись, сказал Ефремов. «Как нету?» «Нету! И на улице нету, нигде нету», — сказал Ефремов. «Вот! А называются особисты. Ушел! Ушел, сволочь! Диверсант!» Торжествующим от чувств своей правоты голосом закричал старший лейтенант Крутиков, и лицо его было настолько счастливым, насколько несчастным выглядело лицо Ефремова. В этот момент они оба еще не заметили записки Сенцова. Записка была обнаружена, когда жестоко обруганный Ефремов уже вышел из комнаты, а старший лейтенант Крутиков хватился своего пистолета. Растерянно отодвинув его в сторону, он несколько раз подряд прочел записку, радуясь только одному, что Ефремов, слава богу, уже вышел. В записке стояло всего 4 слова «Ушел в особый отдел». Но положенный сверху собственный пистолет Крутикова был таким ядовитым примечанием к этой записке, что старший лейтенант чуть не заплакал от унижения. А Сенцов шел и шел себе по дороге. Несмотря на ранний час, он встретил нескольких военных, но на него никто не обратил особого внимания, потому что он шел выбритый и одетый так же, как и другие. На нем была ушанка со звездочкой, из-под которой только чуть-чуть белела сбоку полоска бинта, ватник и сильно прохудившиеся сапоги, но не у всех же сапоги были новые. Он был без винтовки, но не у всех были винтовки. Словом, он мало чем отличался от других военных людей, шедших и ехавших тотчас по дороге. Великое дело принять решение. Даже походка, несмотря на усталость, делается от этого другой. Деревня, куда шел Сенцов, если смотреть от выселок, казалось, стояла прямо при дороге, а на самом деле была чуть в стороне. Впереди были разбитый бомбой мостик и объезд. За объездом дорога шла дальше прямо, а к деревне надо было свернуть вправо. Сенцов подошел к объезду, когда там, выбитой грузовиками глубокой колее, застряла недавно обогнавшая его эмочка. Шофер и командир выталкивали ее. Шофер, отворив дверцу и одной рукой выворачивая руль, а командир, схватясь за задний буфер. «Эй, боец!» — обернувшись и заметив Сенцова, закричал командир. «Давайте сюда! Помогите вытащить! А ну, быстрее!» Сенцов невольно послушался этого повелительного окрика и, подойдя, взялся за задний буфер. Они нажали вместе, и машина выехала из колдобины. «Ладно, спасибо», — сказал командир, разгибаясь и отряхивая от грязи полушинели. Сенцов тоже разогнулся, и они встретились глазами. Перед ним стоял Люсин, живой, здоровый, точно такой же, каким был раньше. Люсин, но только не с двумя, а с тремя кубиками на петлицах. Они оба были удивлены, и, кажется, Люсин даже сильнее Сенцова. «Люсин! Здорово!» Они пожали руки друг другу, все еще продолжая удивляться. «А мы тебя уже списали в без вести пропавшие. И жене сообщили? Вот этого уж не знаю. Где ты был? Только вчера из окружения вышел. Куда едешь? В редакцию? Где она теперь?» Люсин, наконец, отпустил руку Сенцова. Оттенок первого волнения исчез с его лица и заменился чувством превосходства. «Когда уезжал на передовую, была Перхушкове». «Да это же под самой Москвой!» — воскликнул Сенцов, даже и сейчас все еще до конца не осознавая, как приблизился фронт к Москве. «Ну да, а где же еще? А вот пробыл 5 дней на передовой, и ночью в политотделе армии сказали, что редакция уже не в Перхушкове, не то в Москве в Гудке, не то за Москвой, по Горьковской. Мы последнее время были в поезде, так что, возможно, поезд и перегнали. А может, и в Москве. Вот какие дела», — бодро сказал Люсин. Бодрость эта происходила от того, что он несколько дней подряд сидел на передовой и теперь, отдыхая от чувства опасности, встряхнувши перышки, как воробей, ехал обратно в редакцию с планшетом, полным материалов. «А ты куда сейчас шел-то?» — спросил Люсин и, вглядевшись в исхудавшее лицо Сенцова, добавил: «Да, можно сказать, что от тебя половина осталась». «Куда?» — переспросил Сенцов. «Теперь, раз тебя встретил, туда же, куда и ты, в редакцию. Довезешь?» Всего 5 минут назад он был совершенно уверен, что его путь лежит вот к этим двум уже видневшимся крайним домам деревни и больше никуда. А сейчас ему показалось бы странным всякое другое намерение, кроме намерения ехать в свою собственную редакцию вместе с этим свалившимся с неба Люсиным. Встреча с Люсиным была сама судьба и, конечно, судьба счастливая. Кто бы в ту минуту на его месте усомнился, что это так? «Конечно, садись», — на самую маленькую крохотную секунду запнувшись, сказал Люсин. «Правда, М-ка не моя, из политотдела армии, но подвезет. Правда, тут шофером на днях драконовский приказ вышел — никого не подсаживать». «Ну, да, я думаю, ничего, а?» — обратился он к шоферу, который стоял рядом, вытирая тряпкой руки. «Да уж ладно!» — радуясь счастью этого вдруг встреченного человека, улыбнулся шофер. «Тем более, если что, вы на себя возьмете», — добавил он и, открыв дверцу машины, освободил для Сенцова место рядом занимавшим половину заднего сиденья дорожным скарбом. Шофер сел за руль, Люсин рядом с ним, а Сенцов, поерзав плечами, втиснулся на заднее сиденье. Из горы накрытых плащ-палаткой вещей ему на колени с грохотом свалились котелок с остатками пригорелой каши, ложка и автомобильная фара. «Вы под ноги пихните», — обернувшись на грохот, — сказал шофер. «Тут одну машину разбомбило, я кое-что раскулачил с нее». Они ехали довольно быстро, и Сенцов подумал, что так часа через три они могут оказаться в самой Москве. Почти неправдоподобным казалось, что всего двое суток назад, утром, в это время он был в плену, а через три часа будет в Москве. Это было почти невероятно, так же, как и то, что впереди него сидел Люсин, и что машина везла их в их собственную редакцию. У него даже появилась, наверное, несбыточная, но все-таки как в лихорадке заколотившая его надежда. А вдруг Маша никуда не уехала, и он через несколько часов увидит ее? «Слушай», — окликнул Сенцов Люсина, — «хотя, в сущности, они раньше знали друг друга всего-навсего неполные сутки, но все пережитое с тех пор на войне добавило к этим суткам такую силу давности, что она с первой же минуты заставила их обоих говорить друг другу «ты». «Слушай», — Сенцов в таких вещах был прямолинеен, — «ты не обиделся на меня тогда, под Бобруйском?» Он слишком много горя хлебнул с тех пор сам, чтобы задним числом чувствовать себя неправым перед Люсиным. Но теперь он лучше, чем тогда, понимал, как трудно пришлось Люсину под Бобруйском и не хотел оставлять между собой и им даже тени обиды. Люсин расхохотался, не поворачиваясь к Сенцову, и хохотал, пожалуй, чуть дольше, чем следовало человеку, который в самом деле нисколько не был обижен. «Нашел, о чем говорить», — сказал он сквозь смех. «Во-первых, я и забыл давно. В стольких переплетах с тех пор был. А во-вторых, наоборот, благодаря тебе получил боевое крещение». «Благодаря тебе» как раз и было признаком незабытой обиды. Но Сенцов в ту минуту не обратил на это внимания. «А знаешь, я потом встретил того капитана-танкиста, и он...» «Смелый мужик, но холера», — перебил Люсин. «Нет, ты слушай. Он говорил даже, что они тебя к медали представили, но потом, когда ты в редакцию вернулся, похерили». «Ну и наплевать», — сказал Люсин, хотя ему было вовсе не наплевать. И, обернувшись к Сенцову, раздвинул борта шинели. «Видал?» — на груди у него была новенькая медаль за отвагу. «И без их помощи получил. За что?» «За ельнинские бои. Сначала до конца в одной дивизии просидел и угадал, как раз она Ельню и взяла. Командиру дивизии героя, а мне медаль». Он непроизвольно сказал о командире дивизии и о себе так, словно только о них двоих и стоило говорить.